Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Гость сегодняшнего эфира – Вячеслав Кунев.
Вячеслав Кунев – основатель и владелец компании «Густос Лайф», президент Ассоциации IT-компаний Молдова. Живет и работает в городе Кишинев, Молдова. Самое серьезное достижение в жизни – делая то, что хочу и то, что интересно. Хобби – вино. Девиз «Делай, что должен, и будет, что будет».
Добрый день, меня зовут Вячеслав Кунев, я из Молдовы. Я уже 30 лет в IT, и лет 10 я пытаюсь соединить IT и вино.
Как это началось, вот это вот желание соединить IT и вино?
Да, это очень интересная тема, потому что вот с 91 года, когда я закончил институт, я занимался IT. Но поскольку я живу в Молдове, то я параллельно не мог не пить вино. Я пил вино, и, в принципе, мне это нравилось, и я получал от этого удовольствие, достаточно неплохо разбираюсь в этой теме. И в какой-то момент у меня возникло желание соединить эту мою страсть к вину и то, чем я занимаюсь IT. Я наблюдал за разными проектами, которые есть, и первое, с чего я начал, у нас, когда организовали один тендер, у нас есть офис вина. Такая организация, которая это частно-государственное партнерство, которое занимается развитием виноделия в Молдове. И когда они организовали тендер, чтобы сделать там информационную систему какую-то, я туда ушел и пошел и дал такую цену, что я не мог не выиграть. И таким образом я туда зашел. Это было 10 лет назад. Я сделал это для чего? Чтобы понять, как там это все устроено, что они используют, что не используют, чтобы разобраться. Я туда пошел и стал постепенно думать, а что бы можно было сделать такого большого, глобального. И первая идея, которая ко мне пришла, это была идея винного рейтинга. Казалось бы, этих рейтингов много и все, но у нас первый софт, который мы сделали, это софт был автоматизации конкурсов. Я поэтому начал смотреть в сторону конкурсов винных вообще. И выяснилась очень интересная вещь. В мире мы проанализировали, есть около 400 винных конкурсов. Назовем так, нормальный винный любитель, который регулярно пьет вино, но не заморачивается по этому. То есть он не из отрасли. Если вы спросите кого-то назвать хотя бы 2-3 винных конкурса, это большая проблема. 5 это вообще уже, это unreal. То есть, с одной стороны, в мире 400 конкурсов, с другой стороны, нормальный человек не знает, какие они, какие лучшие, какие хуже. И ориентируется в основном на медальки, не понимая даже, что это за медальки, которые на бутылке, да? И я начал больше анализировать, и выяснилось, что, в принципе, на самом деле, все оценки можно разделить на 3 вещи. Есть оценки профессионалов, это конкурсы, есть оценки любителей, это в основном Вивина, и есть оценки критиков, а-ля Роберт Паркер и так далее. И меня заинтересовал, прежде всего, рынок конкурсов. Я подумал, а как сделать так, чтобы мне не надо было знать все эти конкурсы? Я просто каким-то образом мог понять, что с точки зрения профессионалов, то бишь конкурсов, это лучшее вино. Как IT-человек, я что сделал? Я нашел все эти, моя команда нашла эти все 400 конкурсов. Мы их проанализировали, из них выбрали таких нормальных 270-280. Там просто, знаете, есть конкурсы по модели ОЭВ, только 30% вин, которые участвуют в конкурсе, могут получить медали. А есть конкурсы, что кто бы не участвовал, он все равно получит медаль. Понятно, что это просто неинтересно. Мы выбрали эти конкурсы, которые достаточно жестко работают, и где-то сейчас в районе 280 в мире. И мы что сделали? Мы собрали информацию с них, всю, о медалях, и создали математическую модель, которая рассчитывает рейтинг каждого вина в зависимости от того, какую он медаль там получил. И рейтинг учитывает, очень так упрощенно, две вещи. Рейтинг самого конкурса в мире. А мы его сделали очень интересно. Мы взяли индекс цитируемости этого, два показателя. Индекс цитируемости этого сайта в интернете, допустим, Decanter. Он у нас номер один, потому что он самый упоминаемый. И количество проб, которые участвуют в конкурсе. Эти два параметра мы взяли на наш взгляд, наиболее объективные, показывающие известность конкурса и его значимость в мире. Это был рейтинг конкурсов. А рейтинг вин внутри конкурса – это и, соответственно, какие он там медали взял. И мы сделали достаточно такую сложную математическую модель, которая это все считает. То есть в результате сейчас выглядит так. Я могу сказать, По моему рейтингу, медальному, назовем его так, медальному рейтингу, это вино имеет 91 балл. А вы можете зайти и посмотреть, из чего это сложилось, из каких медалей, на каких конкурсах это сложилось. Но вам, если вам это не интересно, вы просто знаете 91 из 100. И вот мы так взяли все конкурсы за 3 года. У нас информация с 2000 года. Вот по всем самым значимым конкурсам. И мы получили очень интересную статистику, что в мире участвуют в конкурсах компании из 77 стран. И в мире участвуют в конкурсах порядка 40 тысяч винных компаний. А всего в мире их 200, по-моему, 26 тысяч. То есть мы получили статистику, которой нет ни у кого в мире. Она есть только у нас. Вот. И вот это была моя первая, как бы, часть, которую мы сделали в рамках этой идеи. Но потом мы подумали, что только профессионалы, это не очень интересно. И следующим шагом, который мы сделали, ну, как я говорил, там есть профессионалы, любители и критики. Мы взяли Вивина и сравнили оценки вот, профессионалов с оценками Вивина. То есть мы тоже сделали следующую математическую модель, которая сравнивает эти оценки. Притом там было вот самое интересное, это два кейса, когда, допустим, оценка конкурсов очень высокая, а оценка Вивина очень низкая, и наоборот. То есть вот это самое интересное. Наша гипотеза заключается в следующем. Если очень высокая оценка конкурса и очень низкая оценка Вивина, то, скорее всего, то, что посылается на конкурс, и то, что в рознице, это две большие разницы. И наоборот, если очень высокая оценка Вивина и очень низкая оценка профессионалов, ну вот просто разительно низкая, то, скорее всего, это накрутки Вивина. Ну, то есть просят друзей, там все-все-все. Но мы в результате сделали модель так, что мы наверх выводим тех, у кого и оценка медальная, и оценка Вивина, она где-то на одном и том же уровне. Ну, то есть одинаково высоко или там одинаково в среднем и так далее. Вот, и мы сделали 2 месяца назад, и это показалось очень интересно. То есть, по сути, наш рейтинг – это очень крутая история про топы. Вот, например, я еду в какую-то страну, я могу выбрать топ-10 вин, красных вин. Там у нас 18 критериев, я могу выбрать по винтажу, по цвету, по составу винограда, там куча вариантов. Я просто выбираю те топы, которые мне нравятся. Я еду и пробую лучшее. Лучшее с точки зрения профессионалов плюс как бы любителей. Вот мы сейчас думаем еще критиков подключить, но с критиками очень сложно, потому что их много, они разные, они далеко не все вина делают. Вот у нас сейчас в базе где-то 250 тысяч вин. Ну, а у критиков нет такого количества. Вот как бы что мы сделали. Это касательно...
В связи с этим у меня тут появляется пару вопросов. Первый вопрос. Давайте начнем чуть-чуть издалека. Вообще, как вы относитесь к Вивина как к программе, стартапу, бизнес-идее и так далее?
Вообще отношусь хорошо. Я снимаю шляпу перед этим проектом. Я лично знаю основателя Хейни. Мы с ним несколько раз общались. Более того, он был у нас ментором. Мы делали винный акселератор в Молдове, и он был ментором. Вообще говоря, для меня какое-то величайшее достижение, потому что такого человека притащить как ментора – это круто. Для меня проект очень интересный, очень хороший, но я два но. Первое, на мой взгляд, они не добились своих целей, которые ставили, потому что у них задача стать глобальным маркетплейсом вина, и они этой цели не добились, и я не понимаю, как ее можно достигнуть, при том, что в разных странах существуют совершенно разные требования к продаже алкоголя, разные акцизы и так далее, поэтому вот купить в одной стране и с другой стороны это практически unreal. А если мы возьмем Соединенные Штаты, там даже к штату различаются эти правила. То есть вот этой цели они как бы не добились. Это первое. Второе, меня, конечно, вот понятие любительской оценки, оно меня несколько смущает с точки зрения вина, потому что, ну, знаете, вот у меня, допустим, мы пьем в какой-то компании, там у меня Вивина есть, и у соседа есть Вивина. Я понимаю, что он вообще в этом ничего не понимает, и он оценивает вино как компот. Ну, сладенькое, вкусненькое. Но он поставил оценку. И эта оценка как бы учитывается. Вот. Поэтому с этой точки зрения, знаете, вот если честно, я Вивина использую не столько как рейтинг, сколько как мои заметки. Очень удобно для заметок.
И теперь я перехожу плавно ко второму вопросу. Да. Это вот нужен был через Вивина такой логический мостик для того, чтобы задать второй вопрос. Вот смотрите, я часто бываю в супермаркетах здесь в Испании, вот в местных наших супермаркетах, а у нас есть несколько сетей, там, например, есть Эроски, Меркадона, там Карифур и так далее. Ну вот среди этих всех, наверное, выбор вина в Карифуре самый большой, в Эроски тоже не маленький. Но что я вижу? А я здесь давно тусуюсь, то есть с разными там наездами, уездами, уже примерно лет 13. И вот последние пару лет я замечаю, что там, где большая винная полка, испанцы очень часто достают из кармана телефон, начинают сканировать это вино и смотреть, собственно, вот эти все оценки по вивино. При том, что, по моему абсолютно субъективному мнению, это началось не так давно. Вивино уже существует довольно давно, но вот такое, когда я постоянно вижу людей, достающих телефон из кармана, я это вижу, ну, не знаю, последние 1.5-2 года, максимум. И вот из этого у меня такой вопрос возникает. Я про вот этот ваш рейтинг и про вашу попытку такой вот глобальной математической объективизации вина услышал только от вас. А вот вивино, по сути, достигает какой-то мировой популярности у меня на глазах. Как вы видите ситуацию, ну, по сути, конкуренции с вивино? И вообще, какие цели у вас? Как вы сделаете так, что на вашу более объективную оценку люди будут обращать внимание?
Отличный вопрос. Как раз я это то, о чем мы сейчас думаем, потому что, ну, вот для меня этот рейтинг – это, по сути, стартап. Ну, это реально мой стартап, внутренний стартап моей компании. И тут же еще вопрос, где деньги в стартапе любом, да? То есть вот я, допустим, категорически точно не буду брать деньги со своих потребителей, ну, в смысле, с физических лиц.
Вот это Вивино, будет бесплатно, кстати, по-моему, недавно ввели подписную
платную функцию. А Вивино, да, они недавно ввели. Ну, вот если посмотреть их официальные финансовые показатели, то там все как бы не очень грустно. Я обсуждал это с
одним венчурным инвестором. Не очень грустно или не очень весело?
Да, он сказал, что это вот с точки зрения венчурного инвестора не очень интересное вложение. Ну вот по текущим финансовым показателям. Я не знаю, что будет дальше. Но по текущим он мне дал эти все показатели, действительно не очень весело. Я же изначально, когда придумывал этот проект, ну, скажем так, у меня не было идеи осчастливить всех винных любителей. Я думал, прежде всего, как зарабатывать. И моя идея заработка, она сейчас заключается в чем? В том, что я единственный, кто сейчас может виноделам дать очень важную, полезную маркетинговую информацию. Смотрите, как это работает. Вот, как я сказал, в мире 400 конкурсов, там виноделы участвуют, да? И вот как это выглядит для винодела? Почему участвуют только 40 тысяч компаний из 230? Потому что для винодела это выглядит так. Первое, он участвует в конкурсе, и не факт, что он выиграет. Ну вот, как я сказал, только 30% дадут медали, да? Но, допустим, участие в декантере, взнос на одно вино, взнос плюс там вы должны прислать 4 бутылки, ну вам где-то под $400 на одну бутылку. И не факт, что вы получите медаль. А после того, как вы получили, вам еще надо потратить достаточно большое количество денег, чтобы объяснить вашим потребителям, что это круто. То есть вот есть такая проблема. Мы же виноделам говорим, смотри, две вещи. Первое, если твое вино получило какую-то медаль, то ты сразу в глобальной истории. Вот наш рейтинг есть, и туда все автоматически попадает. Тебе вообще никаких усилий. Но самое интересное другое. Мы тебе можем сказать, что, например, твое каберне – лучшее каберне в Европе медальное. Потому что мы всех посчитали, и мы говорим, ты номер один или ты номер два. Притом мы это можем говорить на 4 уровнях. Мир, регион мира, страна, регион страны. И, соответственно, любой винодел, который он участвует, мы ему какой даем маркетинговый как бы инструмент. Он, вот если он участвует в конкурсе, он точно в каком-то там варианте, он где-то либо лучший, либо в каком-то топе. Ну, там топ-5. Даже если не глобально, то в регионе. Допустим, по красным винам или там по каким-то там, я не знаю, там сладким вином, вот он где-то там есть. И мы ему говорим, смотри, ты можешь это использовать как маркетинговый инструмент для продаж, притом это не ты сказал, а это сказала некая третья сторона. То есть третья сторона, на которую ты ссылаешься. И у нас уже есть некоторые виноделы, которые там, допустим, на ProWine или на каких-то выставках, они вот используют нашу информацию. Говорят, это не я сказал, а это кто-то. Например, у нас сейчас компании покупали наши отчеты. То есть я деньги получаю с виноделов за то, что я им даю информацию, которую они нигде в мире не могут получить. Ее просто нет ни у кого, кроме меня. И, допустим, там мне один винодел вышел на меня и говорит, я хочу быть с компанией, у которой больше всего медалей в мире. Но мне нужно подтверждение, что действительно у меня. Я единственный, кто ему это смог как бы посчитать. То есть у меня деньги вот в этой части, не с потребителя. А потребителю я хочу дать то, что Вивино не может дать в принципе. Понимаете, вот Вивино не может запустить к себе альтернативные рейтинги, потому что тогда его рейтинг становится как бы не очень важным. А я говорю, вы знаете, у меня нет своей оценки, но я взял оценки других и даю вам возможность посмотреть на это вино с любой точки зрения. С точки зрения медали, с точки зрения Вивино. Можно отдельно медали, отдельно Вивино, а можно вместе. Вы смотрите, как хотите. И понятно, что здесь я вот пока проблему, которую я не решил, это как мне сделать так, чтобы, условно говоря, все, кто пользуется Вивино, знали о моем рейтинге. Вот эта проблема, она дорогая. Вот если в лоб по маркетингу, она очень дорогая. Ну вот я консультировался с этими консалтинговыми компаниями, они говорят, ну что, Google реклама 2-3 года от 5 до 10 миллионов долларов, и о тебе все будут, вот мы тебе это гарантируем.
И то не гарантия.
Ну, они как бы говорят, будут.
Ну,
будут
это знать, их работа, говорит.
Будут это использовать, работа, это не факт, но будут знать. Но мы сейчас пошли по другому пути, мы заканчиваем, ну, у меня же IT-компания, я каждый раз думаю, что с этим делать с точки зрения IT. А поскольку появились сервисы искусственного интеллекта, мы сейчас что делаем? Мы заканчиваем такой внутренний проект, он условно называется спамер. Ну, мы его так назвали, но смысл в чем? Поскольку у нас есть уникальная информация по каждому вину, мы сейчас с помощью сервисов искусственного интеллекта на базе этой уникальной информации генерируем разные типы контента. Текстовые, там, изображения, видео и так далее. И будем их рассылать во всех профильных винных группах в 6 социальных сетях. И будем просто вот информировать. Например, вы в Испании, а мы говорим, а вот вам, вот мы будем готовы буквально через неделю дать медальный рейтинг испанских вин. Мы говорим, вот смотрите, вот с точки зрения профессионала плюс вина, топовые вина. И вы можете вот на это смотреть. Потом мы будем предлагать винным любителям. Вы можете, допустим, я не знаю, там условно, вы любите Мерло. Да, вот, допустим, испанское Мерло. Хотя нет, испанское, наверное, там Темпранилье. Вы можете подписаться, и как только какое-то Темпранилье получает там какие-то медали, вы автоматически об этом получаете информацию. Да? То есть вы можете автоматом отслеживать лучшее. Вам не надо на это тратить специально время, а вы получаете вот эту информацию. И вот через микс вот этого вот условного спамера, как я сказал, плюс вот такой вот рассылки, такого сервиса, мы планируем, что ну вот действительно за год, за два о нас узнают. Как бы узнает весь рынок и будет пользоваться. И мы не в отличие от Вивина не говорим, что наша оценка хороша, а другие не очень. Мы говорим, пользуйся любой оценкой, а мы даем единственный в мире интегрированную.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Интересная тема. Не знаю, какие у меня она вызывает ощущения, но прежде чем я попробую собрать все мои ощущения, так сказать, в купу и разложить их по полочкам в своем мозгу, я еще один вдогонку вопрос задам. Вот на критиках и инфлюенсерах вы пока поставили крест или все-таки вы к ним собираетесь вернуться?
Мы вернемся к ним, но мы сейчас тщательно пытаемся понять, каких именно критиков взять. И тут у меня две развилки. Первое, это значит, как бы начать работать с самыми известными критиками. Но там есть в чем проблема. Например, допустим, если я условно хочу брать оценки Паркера, у него это в закрытой зоне сайта, и это как-то у меня там проблема с доступом к этой информации. Потому что по медалям, допустим, это открытая информация. По Вивина это открытая информация. Я могу брать и использовать открытую информацию. С критиками там все немножко сложнее. То есть я сейчас размышляю, что я с этим буду делать, это первое. А второе, есть идея для каждой страны подключать к рейтингу локальных критиков. Ну, допустим, вот есть наш критик, и это по Испании, то есть можно взять рейтинг вот там медали Вивина плюс какой-то там какая-то совокупность локальных критиков. Это значительно сложнее, но с нашей вот мы там провели некие исследования, и выяснилось, что очень многие, в каждой стране многих интересует мнение каких-то локальных критиков. Но вот у нас информация по 77 странам. В каждой стране найти этих критиков, понять, какая с ними должно быть взаимодействие и так далее. Пока для меня это вот задача, которую я не нашел, знаете, такого красивого, элегантного решения. Вот. Угу. Мы размышляем на это. Но это у меня одно из развитий, которое вот я сейчас об этом думаю, и какую-то хочу взять одну-две модельные страны, где попробовать поговорить. Мы сейчас ищем со всех сил каких-нибудь, знаете, классных винных блогеров, винных там инфлюенсеров, с которыми можно начать общаться на эту тему, которые, с одной стороны, будут говорить о нашем рейтинге всем, ну, всем своим слушателям, а с другой стороны, мы с ними найдем вот какие-то точки соприкосновения, чтобы как вот, что добавить еще в рейтинг, чтобы это было интересно. Мы вот в процессе.
У меня тут на одной полочке появилось, так сказать, одно сомнение. Хотите, я вам это сомнение сейчас выскажу, конечно. А вы его прокомментируете? Или можем, так сказать, идти дальше?
Давайте.
Знаете, я вот слушаю вас, и вы говорите крайне логичным языком айтишника, человека, который привык видеть логику между объектом А и объектом Б, если такова логика существует. Но у меня вот появился какой-то такой внутренний червячок, что вы решаете проблему, которой не существует. А если ты решаешь проблему, которая не существует, то ну, ты не сможешь продать это решение. Что я сейчас хочу сказать? Ваши все усилия, как мне показалось вашего рассказа, если я ошибаюсь, то вы меня, конечно, поправите, они направлены на объективизацию вина. То есть на то, чтобы сказать человеку, что вот это вино лучше, чем вот это, по объективным каким-то показателям.
Да, потому что
показатель 1, показатель 2 сам по себе не объективный. А вот если мы посмотрим с этой точки зрения и с этой точки зрения, то мы выделим там третий показатель, который будет гораздо более объективный, чем первый и второй.
Угу.
Так вот, мне кажется, такой проблемы не существует. Мне кажется, что потребителю не важно объективное качество вина. Потребителю важно две вещи. Первое, нравится ли оно мне лично. Но если я не могу определиться, то нравится ли оно кому-то, кому я условно доверяю. И здесь, кому я условно доверяю, может быть две категории. Либо это критик, которому я доверяю, типа там условного Саклинга там, или Дженсис Робинсон, или еще кого-то. И это... Ну, одна история, которая часто встречается среди таких более продвинутых как бы любителей, профессионалов. То есть они выделили того критика, с которыми у них совпадают. И вторая история, которая касается просто таких любителей такого начального уровня, это Вивина. Им абсолютно параллельно, что человек смотрит на вино как на компот. И что в том вине, который они сейчас вот смотрят в телефоне, таких людей 99 из 100, которые в этом вине вообще ничего не разбираются, в вине к таковому не разбираются, и смотрят на вино как на компот. Они говорят, о, Вивина, 100 человек оценка там 4,2, покупаю. Соответственно, вот один паттерн потребления, второй паттерн потребления. А вот есть ли среди, ну вот среди них или между ними ваш, у меня пока нет такого вот четкого какого-то какой-то уверенности. То есть у меня вот больше вот это сомнение, что вы пытаетесь решить проблему, которой в объективной жизни просто не существует.
Давайте я вам на это отвечу. Значит, смотрите, деньги-то я делаю не на этих людях. Вот Вивина сейчас пытается монетизировать конечного пользователя. Да? Я изначально говорю, мне это не надо. Я деньги делаю на виноделах, на конкурсах, на дистрибьюторах. Например, знаете, ко мне как-то обратился один французский дистрибьютор, говорит, слушай, я хочу продавать у себя, там он продает ресторанам, говорит, я хочу продавать автохтонные молдавские вина. Говорит, ты мне можешь дать информацию по автохтонным молдавским винам, которые взяли Gold и Grand Gold на вот этих конкурсах? Как, по-вашему, сколько у меня времени мне потребовалось, чтобы дать ему эту информацию?
Ну, я думаю, пару нажатий кнопки.
Да, а в противном случае он на это бы потратил там несколько недель собственных поисков. Вот, то есть, вот я деньги делаю там, а потребителям я говорю, смотрите, есть и такой взгляд. Хотите, вы его используете, хотите, нет. Но я обычно, знаете, исхожу из чего?
Тогда ваш маркетинг, вот эта вот спам-машина, которую вы придумала, она не в ту сторону развернута.
Ну почему? Вот, допустим, ко мне сейчас часто обращаются, слушай, говорит, вот ко мне приехали гости из Молдовы, что у нас сейчас самое лучшее? Вот, в смысле, гости в Молдову приехали откуда-то, а что у нас сейчас самое лучшее? Вот они там любители красного вина, что лучше? Я говорю, вот смотри, вот рейтинг, вот что лучшее. И это не ты сказал. А знаете, часто обращаются люди, а я не любитель, я не очень разбираюсь. Вот что лучше? Вот я говорю, вот смотри, идете и смотрите. И вот реально, когда даешь человеку возможность увидеть, что есть лучшее, ну вот объективно как-то, объективно, понимаете, он снимает с себя ответственность. Ну, я же купил вот как бы лучше. Так же, как, кстати, и с Вивина. Вот я же взял лучшее по Вивина, да? Какие ко мне могут быть претензии? 4,2, вопросов нет. Там особенно там и дарим.
Ну, это если мужчина дает там женщине бокал, ей не нравится, она говорит, что ты за дерьмо купил?
Да.
4,2.
Ну, ну, блин, да, лучшее. Вот мы приблизительно это самое делаем. Но повторюсь, моя гипотеза в том, что есть какой-то объем людей, которым это будет интересно. Я не знаю, какой он. Но на самом деле, поскольку я на них не зарабатываю, для меня по большому счету и не важно сколько. Я не хочу на них зарабатывать. Я хочу зарабатывать на B2B. То есть, вот, как я сказал, у меня три аудитории. Это конкурсы. Смотрите, а конкурсам что же сейчас происходит? Ведь виноделы для чего-то участвуют в конкурсах. да, им зачем-то медальки нужны, а потом они не понимают, что
понятно, с этими медальками... зачем нужны, потому что по объективным маркетинговым исследованиям, если ты вешаешь медальку на бутылку, то ты повышаешь продажи на 30%.
Ну вот. Но у них, как правило, проблема вот объяснить виноделу, в смысле wine lovers, ну, винному любителю, что вот эта медалька, это вот действительно офигеть. Они... Вот мы решаем эту проблему, и по нашим оценкам мы можем повысить количество виноделов, которые участвуют в конкурсе, кратно. То есть, скажем, до 100 тысяч, 40 до 100 тысяч. Потому что мы виноделам предельно четко объясняем теперь, как с этим работать. Винодел может ссылаться на наш рейтинг, потому что нет медального рейтинга в мире, не было. А он сейчас говорит, смотрите, я поучаствовал в конкурсе, у меня одна медаль или у меня там 30 медалей, ну вот где я нахожусь, вот смотри. И это достаточно как бы удобно маркету. То есть по конкурсам нам понятно, что делать. Дистрибьюторам очень легко выбирать вина.
Я не поймал эту идею, если честно, потому что если винодел послал свои вина на 10 конкурсов, он ни на одном конкурсе не получил ни одной медали. Он заплатил за все 10, а толку ноль, и в ваш рейтинг он тоже не попал, потому что у него медали.
А вот это хороший вопрос. Какой это мы сейчас ведем этим заниматься? Сейчас я объясню. Мы сейчас ведем переговоры с конкурсом, чтобы они нам давали, условно говоря, не только медали, а все рейтинги, которые там вина получили. То есть вино, может быть, не получило медаль, но там есть цифра, там, я не знаю, там 84. И мы берем это вино тоже себе. То есть если оно пришло, ну то есть мы ниже какой-то уровня не берем. Вот. И таким образом мы уходим от регламента ФОИВ, который говорит, нет, вот там бронза 100, это, а мы можем дать и ниже бронзы. Почему? Потому что, понимаете, представьте себе, что на конкурс приехало 100 реально классных вин. Но медали могут дать только 30, но остальные тоже получили весьма неплохие оценки. Так вот мы эти вещи из конкурсов будем вытаскивать и тоже показывать. Но там будет какая-то условная другая медаль, мы там думаем об этом. То есть мы вот эту вещь позволяем конкурс. То есть мы единственные, кто сейчас конкурсом может дать кратное повышение бизнеса. Вот по-другому они этого сделать не могут. Они могут сделать только через нашу историю. Вот поэтому мы сейчас
что конкурсу для этого надо?
А только согласиться играть в нашу историю. Все.
Согласиться – это давать вам данные.
Да, давать данные, больше ничего. Но, понимаете, здесь опять-таки вопрос в чем? Мы пока не вышли на такие переговоры с конкурсами, пока. Мы им только пока рассказываем. Вот, допустим, сейчас у нас рассылка. Мы каждому конкурсу прислали, а сколько он в глобальном бизнесе конкурсов, какое у него место, сколько у него проб по сравнению с остальными, сколько у него там золотых медалей там, и так далее. Им становится это жутко интересно. Они никогда себя не могли сравнить ни с кем с другим. Ну так вот, глобально. А мы их всех сравнили, и каждому сказали, смотри, ты тут, ты тут, ты тут. Они начинают о нас узнавать, потом мы им скажем, а хотите в 3 раза поднять свой бизнес? Вот. Вот мы вам даем историю, которую вы будете продавать виноделам. И все. И вот это нам кажется очень интересная история. Угу. И, по крайней мере, те переговоры, которые у нас были, дают нам осторожный оптимизм. Про дистрибьюторов я вам сказал, им просто это очень удобно. Ты понимаешь... Почему ты говоришь, да, это вино мне, я у тебя беру винодел, а это вино я у тебя не беру винодел, потому что вот смотри, вот есть объективные показатели. И я понимаю, как я это буду потом ставить на полку и что я там буду говорить. Вот. Ну и по виноделам я вам сказал, у нас винодел уже реально покупает вот эту информацию, притом мы раньше продавали как отчеты, а сейчас мы даем как доступ к данным. Он может себя сравнить, допустим, с конкурентами. Вот у нас в Молдове есть 2 компании, которые больше всего бьются за медали, Фаутор и Пуркаре. Так вот, они бились просто за каждую медаль. Они хотели сказать, что мы номер один по медалям. Вот для них это важно. И они готовы за это платить деньги. Отлично. 40 тысяч компаний в мире.
Данные, кто хорошо. Из них номер один?
Да, 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 да.
И, кто из
и мы
них
каждому
номер один?
Виноделу говорим, где он номер один или где он в топе. И он, соответственно, дальше это может продвигать.
Раскройте нам коммерческую тайну. Между Фаутором и Пуркаре кто номер один?
Пуркаре. По медалям сейчас Пуркаре номер один.
Окей. Последний вопрос, потому что я знаю, что у вас есть еще один очень-очень интересный проект, о котором я хочу поговорить с вами. Последний вопрос про этот проект, можно на него ответить коротко. Как вы видите коммерческие перспективы и какую-нибудь там глобализацию всего этого дела? То есть какая вот такая, не знаю, точка мечты или точка там выхода или что-то в этом роде?
Ну вот смотрите, мы с этим проектом прошли 3 акселератора. Притом для меня это основная задача была, чтобы на мой проект посмотрели со стороны и сказали, ну вот вообще в этом смысл есть, или мы себя сами обманываем в чем-то просто потому, что нам это нравится. Притом эти акселераторы были акселераторы Соединенных Штатов, акселераторы EBRD, это Европейский банк реконструкции и развития и так далее. Значит, все нам сказали, вы создаете высокодоходный дивидендный бизнес. Вот реально вы создаете. Ну, смотрите, есть стартапы. Стартап – это когда в какой-то момент ваша стоимость, неважно, капитализация или стоимость акций, может вырасти от 50 до 70 раз. Вот это стартап. А дивидендный бизнес – это когда вы реально можете, такого роста не может быть, но вы в какой-то момент можете вырасти там условно в 10 раз и получать регулярные доходы, понятные регулярные ежегодные доходы. Понятно, как это будет делаться. Вот, и поэтому мы сейчас все это, то есть вначале мы себя формулировали как стартап, сейчас мы себя перепрофилируем как инвестиции в высокодоходный бизнес, в котором надо решить только одну задачу, а нас должны знать все. Вот это вот просто задача. После того, как от нас узнает, условно, хотя бы один раз услышит каждый пользователь Вивина, и о нас узнает каждая винодельня, все значительно проще будет решаться. И по нашим оценкам, это год-полтора нам нужно для того, чтобы нас узнать. Вот приблизительно так.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Окей, ну, очень интересная тема. Я вам, конечно, в этом смысле желаю максимальных успехов. Я вот пока слушал ваш последний ответ, еще вспомнил, что есть же еще биржи, у которых есть свои интересы, там, прогнозирование, например, цены вина. А это как-то косвенно или напрямую, не знаю, но все же тоже связано и с количеством медалей, с рейтингами, с оценками критиков и так далее. То есть это еще, наверное, одно направление там для дальнейшего осмысления. Давайте сделаем шаг к следующему вашему проекту.
Да.
Расскажите о нем.
На самом деле, вот если говорить о наших моих проектах винных, у меня там 3-4 направления. Вот это самое, это сейчас приоритетное, вот то, что я сказал по рейтингам номер один, потому что оно мне понятно, и оно требует, знаете, минимальных капитальных вложений. То есть это софт, который просто продается, данные, то есть это продажа данных. Но, когда я вошел в тему вина, я вдруг увидел, на мой взгляд, знаете, одну такую несправедливость, которую я оценил на себе. Вот я человек, который, ну там, моя семья в день выпивает минимум одну бутылку вина. То есть я такой идеальный винный любитель. Вот просто идеальный винный любитель. То есть я регулярно покупаю вино. И при этом я, когда покупаю вино, я плачу еще две наценки. Дистрибьютора и ритейлера. И мне это совершенно не нравится. То есть получается так, что я человек, который много покупает и, соответственно, много переплачивает посредникам, которые мне, в принципе, не нужны. И у меня возникла идея, а почему я не могу покупать вина, ну, вот тех, кому мне нравится, вот на ранней стадии, когда вот он только его разлил, оно там вот разлил в бутылке, оно там должно сколько-то выдержаться. Допустим, я его попробовал, принял решение. Я обычно, знаете, если вино покупаю, я покупаю ящик. Вот если мне вино нравится, то вот у одного нашего малого винодела я, допустим, скупил сразу 2000 бутылок. У него был такой потрясающий совиньон, взял там Grand Goal на Modus Vini. Я попробовал, у него всего 5000 было, я купил сразу 2.
У вас, видимо, неплохой подвал есть.
Вот это проблема, что у меня плохой подвал. И мне это не нравится. Не нравится в каком плане? Вот у меня подвал есть у моих родителей. И я, знаете, я покупал вина, туда сносил и так далее. Что произошло? А там влажность падает, то все. Этикетки отвалились. И дальше это у меня, знаете, такая сплошная слепая дегустация. Вот я что-то беру, что это, как это, я не знаю. А это же там надо через какое-то время переукупорку делать и так далее. То есть я за свои деньги покупал себе проблемы. И я подумал, что в этом есть что-то не так. И тогда у меня вот возникла идея цифровых винных подвалов. И идея заключается в следующем. У винодела он определенным образом как бы оборудует свой подвал. Ну, это, знаете, вот как некоторые видеонаблюдения, вот я даю такой же комплект оборудования. А смысл этого
оборудования заключается... Вы имеете в виду поддержание температуры и влажности?
Нет, это он должен так решить. А я даю дополнительное оборудование, которое для каждой бутылки... Ну, понятно, что мы говорим о каких-то более-менее таких. То есть это не копеечное вино, не 2-3 евро. Это, ну, там, подороже, потому что это должно иметь экономический смысл. Хотя и там есть варианты, как это можно делать. Но смысл заключается в том, что в подвале... Каждая бутылка получает такой чип, наклеивается, ну, он очень дешевый. И мы для каждой бутылки отслеживаем 5 параметров. Температуру, влажность, освещенность, вибрационность и местоположение.
То есть это чип все считывает?
Нет, смотрите, это к чипу привязывает. Ага. То есть у чипа уникальный номер. И я говорю, что вот в этой бутылке, в этом подвале, а я знаю температуру в этом подвале, я знаю освещенность в этом подвале, я знаю вибрационность в этом подвале, ну, все остальное, и я это привязываю, эту информацию, к этому чипу. Uh-huh. И я это делаю каждые 15 минут. Uh-huh. То есть каждые 15 минут есть информация, в каких условиях и где именно хранится эта бутылка. Uh-huh. Вот. И
я то есть кроме купить... чипа вы ставите еще какое-то там какие-то датчики, оборудование, да. Которое это все считает.
Причем там оборудование какое? То есть бутылки чипуются до момента занесения в подвал. И когда они пересекают линию подвала, это, знаете, как рамка в магазинах. Угу. Автоматически считывается, что бутылка с этим чипом, она занесена в подвал. Соответственно, угу. Если ее кто-то вынес, а это ваша бутылка, то вам приходит информация, что вашу бутылку почему-то вынес. Угу. И вы задаете вопрос виноделу, а почему моя бутылка как бы выходит? Вот. И таким образом, идея следующая. У винодела есть подвал. Он те вина, которые он считает, что они имеют потенциал к выдержке, ну, это прежде всего с такими винами надо говорить, он их чипирует и продает сразу после розлива в бутылке. Допустим, им надо еще 6 месяцев в бутылке быть или 12 месяцев, это уже не важно. Он имеет возможность продать их в этот момент. Угу. Вот. И я не знаю, что у испанских виноделов, ну, допустим, молдавские виноделы все закредитованы просто сумасшедшие. У них оборотных средств нет. И мы им говорим, смотрите, а вы таким образом можете продать вино, вот, ну вот там вы весной разлили его, и вы в этот момент его продали. И получили столько оборотных денег, сколько вам надо. Вот вы, допустим, там из 10 тысяч бутылок продали там 5 тысяч.
Вячеслав, объясните мне, пожалуйста, вот на этом моменте, чтобы наши зрители тоже понимали, какая связь между вашим чипом и тем, что они могут продать вино на раннем этапе? Что я эту связь пока еще не очень поймал.
Дело в том, что я покупаю абсолютно конкретные бутылки. Вот с какими-то конкретными номерами. Например, есть партия, там, 1000 бутылок, да? Вот я покупаю 200 конкретных бутылок, номеров бутылок. Почему это важно?
А что мне мешает купить просто вот 200 бутылок? Объясню. Тоже на раннем этапе.
Объясню. Это немножко дальше. Это имеет дело там уже к блокчейну, к NFT и так далее. Сейчас объясню. Но первое. Я могу это купить, я могу это подарить, продать или еще что-то. То есть это все, вот я уже, как только там есть чип, это превращается в цифровой актив. Угу. То есть вот все, я вот этим могу действовать. А допустим, у нас была такая история, когда продавалось несколько ящиков вина, где была надпись известного человека. Ну, он подписал это. Угу. Его стоимость выросла в 5 раз. То есть одно и то же вино. То есть в разных бутылках стоит... Разница 5 раз. Тут оно подписано, тут оно не подписано. Угу. То есть вот в чем смысл, что мы, привязывая вино к уникальному какому-то цифру, а потом говоря, что это вино, которое, там, я не знаю, допустим, купила какая-то известная футбольная команда или что, ее стоимость и владела какое-то время, ее стоимость кратно повышается. Разница по содержанию с бутылкой, с которой не было в этой истории, ну вот может вырасти кратно. Угу. То есть это так называемая NFT, которая сейчас, ну вот, год назад был бум. Вот это вот, ну, вот эта история. И у нас уже очень много запросов вот на подобные как бы истории. Но еще один важный момент. Почему мы говорим номер? Смотрите, если вы покупаете вино для перепродажи, то существует такое приблизительное правило, что если вы доказываете, в каких условиях хранилась именно эта бутылка, именно эта, то это добавляет где-то 40% к стоимости. Если вы не можете доказать, в каких условиях хранилась эта бутылка, ну вот, соответственно, минус 40. Потому что вы же понимаете, что вы покупаете, это лотерея. Там уксус будет внутри или там реально хорошее вино. Вот. То есть мы говорим, мы делаем так, что по каждой бутылке можно дать детальную 15-минутную историю, в каких условиях оно хранилось. Например, вы его забрали и перевезли куда. Мы фиксируем, что с такого-то времени по такого-то именно эта бутылка была вне контролируемой зоны хранения. И все. Вот. Вот это то, что мы создаем с одной стороны. С другой стороны, это решает ту проблему о том, что я говорил там про хороший подвал. Я не хочу в своем подвале. Я хочу купить у производителя, и чтобы он мне привозил, когда мне надо. Вот мне нужно 2 ящика этого вина. Он мне его доставил. То есть я его купил, оно там лежит у него, я ему плачу за хранение, и когда надо, он мне его привозит, присылает там или как надо. И вот когда я вам говорил про эти 2000 бутылок, это именно так и было. Я купил у производителя, но они лежали у него. И он мне привозил по расписанию, по нужному мне расписанию. И вот, на мой взгляд, это самая классная история. Потому что тут же еще вопрос в чем. Вот, допустим, я не знаю, ну, наверняка вы бывали на массе дегустации, и вы знаете, что там происходит магия. Магия какая? Ты пробуешь, кажется, о, какое классное вино, все, там, особенно если хорошее окружение, красиво рассказали и так далее. Если тебе говорят в этот момент, вот ты можешь просто карточкой заплатить, и ты станешь владельцем 100 бутылок вина, то это происходит просто вот, а, ладно, заплатил. На следующий день ты попробовал это вино, тебе оно уже может не так нравится. Но ты тогда на эмоциональном уровне ты взял, заплатил, и оно у тебя там лежит. И у нас в Молдове я таких историй знаю, ну, колоссальное количество. И люди обычно что делают? Они забивают багажник машины этим вином. Они потом не знают, что с ним делать, куда его девать и так далее. Ну вот это делается. И мы, у нас, вы знаете, есть два подвала. Они самые большие в Европе по хранению вина. У них у каждого потенциал по 100 миллионов бутылок. Ну, сейчас там хранится порядка 10 миллионов в каждом. Но, в принципе, до 100 миллионов бутылок.
Это Криково, кто второй?
И Криково, и Малые Мелешты.
А, Мелешт-Мич.
Да, Мелешт-Мич, да. Вот, это два огромных подвала. И, в принципе, вот я с ними сейчас веду переговоры, чтобы мы их так оборудовали, и они стали региональными хабами хранения вина. Потому что там идеальные условия, там постоянно 12-14 градусов, это бывшие шахты, они на глубине там в районе 70 метров, там просто все как бы вот так, как надо. Но человек должен управлять этим вином как активом и через мобильное приложение, вот я сказал, купил, продал, подарил, там еще что-то сделал. Вот мы создаем подобную экосистему.
А как это с точки зрения требований законодательства? Потому что если я купил вино, потом хочу его продать, то я его не могу продать легально даже в Молдове, потому что на продажу алкогольного напитка мне нужна лицензия.
Ну, вот мы сейчас вот этими вопросами тоже занимаемся, потому что, ну, у нас вообще алкоголь переведен в понятие пищевого продукта. То есть это не рассматривается как алкоголь, это наше большое достижение. Вот. Но там действительно есть нюансы, поэтому мы сейчас... Это вопрос, на самом деле, это вопрос казуистики и формалистики. Потому что я могу продавать не вино, а право на владение. То есть я изначально покупаю не вино, а право на его владение, управление, там еще что-то. И потом я перепродаю это право. Мы, к сожалению, вынуждены вот это делать, поэтому у нас часть вопросов это и юридическая. Вот мы сейчас с юристами пытаемся сформулировать такие контракты, чтобы этих вопросов не было. Там, по большому счету, есть еще вопросы. Допустим, если я хочу, чтобы в Молдове хранилось вино из других стран, да, то мне нужен специальный таможенный режим для этого. Потому что у нас сейчас можно на таможенный склад привезти на 2 года, а мне нужно на 20-30 лет.
Ну, вот. То есть вам нужно Криково, Мелешт-Мич сделать таможенными складами,
да, сделать с таможенными зонами, куда хранить. Можно вводить вино вот на такие сроки. Но потенциально это очень интересная история для страны, потому что, я говорю, мы можем стать вот таким региональным хабом, даже в Румынии рядом соседней таких подвалов нет.
Ну, да.
Но, с другой стороны, я, в принципе, не столько на Криково и Малые Мелешты рассчитываю, сколько на любую винодельню, которая, у нее есть подвал. Я говорю, смотрите, вы превращаете свой подвал в цифровой подвал, и вы продаете мимо дистрибьютора, мимо ритейлера, вы продаете напрямую. И когда мы считали экономику, для них это не просто выгодно, это супер выгодно. Они кэш получают сразу. Притом мы что сейчас делаем?
Вот при условии наличия покупателя.
Да, при условии наличия. Но вот вы правильный вопрос задали, как мы это планируем делать. Значит, поскольку, допустим, мы, ну, обычно так продается вино, которое имеет потенциал к выдержке, надо, чтобы кто-то определил, оно вообще имеет потенциал к выдержке или нет. И вот мы сейчас осенью будем делать конкурс, международный конкурс, где мы по следующей схеме. Мы предварительно отбираем вина, которые вот, ну, будут рассматриваться на этом конкурсе, и в нем будут участвовать в качестве дегустаторов только уровня Master of Wine, Master of Sommelier. Но мы их не привозим к себе. Мы им отправляем образцы. Анонимизированные образцы 1, 2, 3, 4. Это просто, чтобы вы понимали, раз в 5 дешевле, чем их пригласить к себе в страну.
Не, я понимаю, но тут же тоже есть, так сказать, некая опасность, что вы не контролируете условия перевозки вина.
Контролируем. Есть системы, при которых это контролируется. То есть, есть специальные такие пластиковые холодильники, туда ставятся эти образцы. То есть, это уже отработанная технология во время ковида. Это все отрабатывалось. В контролируемых условиях разливается, закрывается, и оно идет в хороших условиях. Вот. И это вот мы рассылаем. И потом, как это выглядит? Это все происходит онлайн. Притом, допустим, вы потенциальный инвестор. Да? Мы вам можем тоже такой ящик выдать. И вы начинаете дегустировать вместе с ними. То есть это вот идет онлайновая дегустация. Образец номер один. Они пробуют, вы пробуете. Вы поставили оценки, они поставили. И мы так заканчиваем. Все, когда последняя проба произведена, а у нас этот софт уже есть, потому что мы автоматизируем винные конкурсы, вот этот софт. Вы сразу видите их оценки, включая потенциал вина к выдержке, вашу оценку, а также видите, сколько вина доступно, по какой цене сейчас, вот здесь и сейчас вы можете купить, и предполагаемая цена в рознице после того, как оно там, ну, закончится его выдержка. И вы принимаете инвестиционное решение, купить или не купить. Вот, при том, чтобы вы понимали, на самом деле, если взять Молдову, то речь вообще идет о совершеннейших копейках в каком плане? Вот потенциал молдавского инвестиционного вина – это порядка 2 миллионов бутылок в год. Всего.
Угу.
Это вот всего вина, которое имеет, ну вот можно сказать, оно имеет потенциал вина к выдержке. Средняя инвестиционная стоимость молдавского вина – это до 10 евро. Вот на этапе, когда оно там, это до 10 евро вы любое купите. Вам любой винодел в этом, на этом этапе продаст. Ну, практически, понимаете? То есть мы говорим о какой-то сумме там от 10 до 20 миллионов евро. Это вообще исчезающе маленькая сумма для инвестирования. Но что здесь хорошо? Что вот представьте себе, у человека есть там 500 евро. Да, вот ну, под подушкой лежит. Вот во что ему можно их проинвестировать? Я скажу сразу, в Молдове ни во что. Ну, у нас нет фондового рынка нормального, то есть акции вы не купите. Недвижимость – это десятки тысяч евро. Ставки депозитные копеечные, то есть вот вы не знаете, что делать. И вот мы хотим предложить эту альтернативу вина. Почему? Потому что вы покупаете вино по нашей схеме, ну, точно на 50% ниже стоимости в рознице, которая оно будет стоить. То есть у вас уже есть заработок. И дальше у вас как бы два варианта. Вы можете потом перепродать, ну, если это действительно хорошее вино. А у нас уже были в прошлом году прецеденты, когда вино, которое взяло там от Фаутор, взяло очень высокую оценку. То есть там на одном конкурсе было так. Вначале были, ну, определены были победители в категориях, а потом эти победители, был конкурс среди ну, вот, всех победителей. И оно там взяло вот какую-то там высокую оценку.
Вячеслав.
В результате его купили, скупили все в 10 раз дороже, чем оно стоило в рознице.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Вообще, очень-очень нравится как бы, вот эта идея, и она, мне кажется, какой-то такой очень-очень прорывной. Но я в этой идее все же вот не могу понять, где главный, с моей точки зрения, элемент. То есть с точки зрения того, как будет работать подвал, там с таможней, без таможни, на Молдову, не на Молдову, тут понятно. Тут вопрос понятен, соответственно, если тебе вопрос понятен, да, то понятно, как его решать быстрее, медленнее, ну, как бы понятно. Мне непонятно второе. Где покупатель? Как покупатель вот, будет это все находить и покупать? Вот эту часть вы ничего не сказали.
Нет, два варианта. Первый, он может покупать прямо у винодела. Ну, вот просто на сайте винодела. Вот винодел говорит, вот смотри, вот у меня столько доступно сейчас по такой-то цене. Вот. И практически все виноделы, с которыми мы говорили, они хотят так продавать. И второе, то есть, это...
Я уточню. Раньше винодел мог сказать так. Товарищ, приходи ко мне на сайт, купи у меня вино. Ты можешь купить его... типа заблаговременно, то, что на французском там Бордо называется, на
эн-премьере.
Да. Точка. Вот это его раньше было такой месседж.
Да.
А сейчас у него месседж такой. И плюс у меня все вино прочипировано, поэтому я тебе гарантирую там, ну, как бы условия, местонахождение и так далее, твои бутылки.
Да. И
вот
плюс
это разница двух месседжей.
Да, нет, и еще один момент. И плюс это в некой глобальной истории, то есть у тебя есть приложение, где такие же, как ты, и ты можешь им покупать, продавать все вот автоматом. Тебе не надо там ко мне приходить, там со мной перезаключать контракт, этого ничего не надо. Вот я захотел вам подарить два ящика какого-то вина, а вы уже выпьете его, когда хотите. Я вот просто нажимаю кнопку, и оно права собственности перешли вам. И теперь вы
вот
владелец
это
этого вина.
Это вот. Реально
вот
сильно.
Вот эта история. Да.
Это сильно.
Да. И продажи будут, сами виноделы могут продавать, а также делаются вот эти конкурсы какие-то. Ну вот мы хотим два раза в год проводить такие конкурсы в Молдове.
Я вот тут на секунду уточню, потому что вот этот момент мне особенно понравился. То есть у меня есть приложение. И на этом приложении я могу видеть не только все вина вот в этих цифровых подвалах, всех виноделов, которые участвуют в программе, но я могу видеть вина, которые принадлежат обычным любителям типа меня, но которые я продаю и цены, правильно?
Ну, там будут цены, просто сейчас мы определяем вопрос, какие цены там будут, индикативные цены, потому что я же, если вам хочу продать, я могу продать по любой цене. Но я могу вот мы сейчас размышляем вот в этом приложении встроить, откуда мы будем брать текущие цены. То есть по сделкам, да, вот была сделка, мы показываем, что это вино было продано по такой цене. Или мы должны вытаскивать откуда-то из розницы и так далее. Это достаточно сложный вопрос. Но в этом приложении, как бы, что вы видите? Во-первых, вы видите все свои вина, которые могут быть не в одном подвале, а в 10 разных подвалах.
Нет, для это вас понятно.
Это единственный единый виртуальный подвал.
Это понятно. Но давайте представим себе такую ситуацию, что я вот активный участник в течение 5-10 лет. И у вас там, условно говоря, не знаю, там 100 виноделин участвуют в этой программе. У каждой винодельни там несколько позиций, несколько винтажей и прочее, прочее. Я себе за 10 лет этих цифровых бутылок накупил, там, не знаю, 1500 штук. И 1000 из этих 1500 я вдруг решил выставить на
продажу.
На продажу. И таких, как я, 1000. 1000 умножить на 1500, я ведь могу поставить те вина, вернее, те цены, по которым я хочу их
конечно,
продать.
Конечно, да.
Ну, вот то это, есть вы там кажется, внутренние
аукционы вы продаете, да. И все. Угу. Вот мы вот эту историю хотим сделать. И здесь самый большой челлендж – это сделать так, чтобы вот это оборудование мог установить любой подвал, любая винодельня в своем подвале, как видеонаблюдение. Вот мы просто высылаем сет этого оборудования, они его установили, проинсталлировали по нашей инструкции, подключились к нашей системе и все. Вот и больше ничего. Потому что сейчас существует очень много таких подвалов, аналогов.
Как выглядит чип и как он клеится?
Он просто клеится. Вот просто это руками? Такая полоска бумаги. Да, но там возникла проблема.
А если у меня там 20 тысяч минимальный тираж?
А вам придется чипировать каждую бутылку.
Руками?
И здесь, к сожалению, есть одна небольшая проблема. Мы вначале вообще хотели сделать это все дешево и очень красиво. Сейчас, когда попробовали, выяснилось, что как бы гладко
дешево
было на бумаге, да забыли об оврагах. Значит, мы играли вначале вот с этими... Это вот я говорю, вот такая маленькая этикетка, наклеиваешь на бутылку и все. И мы сделали тестовую лабораторию, мы тестировали, все было хорошо. Но мы тестировали на пустых бутылках.
Угу.
Ну, удобно, да, там, зачем с жидкостью пускать. Как только... И все было идеально работать. Как только налили бутылку, выяснилось, что жидкость экранирует сигнал.
Угу.
И мы не можем считывать в подвале. В результате мы сейчас с китайцами договорились о других чипах. Они чуть дороже, но они сверху, под контр-этикетку.
Угу.
То есть их надо туда ставить. А бутылка лежит, и тогда считывается нормально.
Угу.
Понимаете? То есть, вот чтобы вы понимали, у нас R&D, вот поиск хорошего оборудования, которое хорошо работает в подвалах и так далее, заняло 2 года.
Я понимаю, я очень хорошо
это понимаю. Это очень оказалась такая непростая история.
Я не уверен, что вы до конца решили, потому что если речь идет о ручной работе, ну это может винодело восстанавливать.
Нет, там на самом деле, ну вот мы виноделам показывали, как это ставить, они говорят, это не проблема. Вот это мы там... Мы понимаем, как это делать. Вот это их не останавливает.
Угу.
А, их больше, кстати, останавливает установка там оборудования, вот этой рамки и так далее. Потому что мы их начинаем контролировать вне зависимости от их желаний. То есть он не может...
Вы же их контролируете только по тем бутылкам, которые они чипировали.
Да.
Они могут чипировать 1% от своего подвала.
Ну, им надо... Ну, вот это ставится в подвале. И в подвале должны быть датчики. Потом, допустим, и вот мы сейчас работаем с одним подвалом, он такой, знаете, там много переходов, проходов и так далее. Это, получается, все эти датчики надо везде там ставить.
Ну да.
Но самое главное, им почему-то не очень нравится, когда их контролируют. Говорят, как это так? Я сам не могу вынести бутылку. Говорю, и вынесешь, но у меня информация об этом будет. И вот это их, знаете, вот почему-то эмоционально очень сильно триггерит. Я говорю, подожди, а как доверие по-другому? По-другому как бы не получится. Более того, по крупным подвалам, я сказал, будет сертификация. То есть мы выезжаем, чтобы там не было второго выхода в подвале. Да? Ну, то есть формально мы занесли, а он там все выносит, переливает другое и так далее.
Пакнутый датчик.
Да, то есть там есть как бы условия, которые мы вот выставляем, и мы сейчас вот те подвалы, которые мы делаем в Молдове, мы сейчас все это тестируем на самом деле. Но идея такая, чтобы я просто, у тебя подвал на 100 метров квадратных, вот я тебе комплект оборудования выслал, вот инструкция, как ты его поставил, ты сам поставил, ко мне подключился, и ты можешь работать. То есть в отличие от тех хранилищ, которые сейчас есть, их много есть на Западе, но они не связаны друг с другом. Каждый, у него уникальная система и так далее, я хочу сделать такой масс-маркет. Вот все, поставили и впью. Я хочу, чтобы в идеале у меня в этом приложении были вина в подвалах там из десятка стран. Вот там у меня 100 бутылок, там у меня 100 бутылок, там так далее, чтобы я не заморачивался только на Молдове, и чтобы не надо его было перевозить. Если надо перевозить, это другой вопрос. Его можно перевезти, и оно в другом подвале хранить. Но если мне это не нужно, если я в это инвестирую просто деньги и потом хочу перепродать, знаете, это как обычно считается, что минимальная партия, которую вы должны купить, это 13 бутылок. 12 бутылок ящик и одну бутылку для себя попробовать. То есть на 12 заработать, а одну выпить. Угу. Бесплатно или даже с прибылью. То есть угу. Вот это так работают винные инвесторы. И если вы в нормальный винный инвестиционный фонд пойдете, вам скажут минимальный чек там, ну, по-моему, от 15 тысяч фунтов, где-то так.
То это еще чтобы... мало, да.
Да, ну вот там это минимально, цифры, чтобы играть в эти. А я цифры. Хочу, чтобы в рамках нашей системы, начиная со стоимости одного ящика, вот 12 бутылок, кейс, это вот в этом бизнесе кейс 12 бутылок, да? Вот начиная с 12 бутылок человек мог инвестировать. Как эмоциональную покупку. Вот мне понравилось, я купил, все там, там, я не знаю, на день рождения своего ребенка, на свадьбу, там, еще что-нибудь, вот я купил все. То есть, чтобы это были очень такие спонтанные эмоциональные покупки. Вот я по Молдове проводил исследования, у нас, знаете, такие винные любители, которые не из этой отрасли, но они достаточно обеспеченные люди и так далее. И мы когда рассуждали, я говорю, слушай, я бы с радостью там 2-5 тысяч евро в год тратил бы на такие инвестиции. Это для меня игра, это не проблема. Но для меня проблема подвал, спустить туда, хранить это там, отслеживать это. Вот этого я точно не хочу. И вот наш проект направлен вот на таких. Кто готов заплатить деньги, но он не готов, чтобы это для него превращалось в головную боль за его деньги.
Ну, этот проект, мне кажется, крайне крутым. Мне он очень сильно понравился. И мне кажется, в нем офигительная перспектива. Но опять же, я со своей стороны опять подойду, что... Я все же думаю, что проблемы R&D там и всякие административные и прочее, это малая часть вопроса. А большая часть вопроса – это сделать так, чтобы пользователь захотел играть в эту игру. И дальше эффект снежного кома. Чем больше пользователей, тем больше подвалов, тем больше пользователей, чем больше внутренних продаж, тем больше хайпа. И пошло-поехало, и это, наверное, не миллионная, а уже миллиардная
история. Да. Это вот у нас тоже этот вопрос есть, но здесь у нас мы рассматриваем определенную синергию с рейтингом. То есть для меня рейтинг, он идет впереди этого проекта. И я рассчитываю на то, что когда у нас там будут пользователи, и с одной стороны виноделы, а с другой стороны пользователи, мы можем сразу предложить еще и эту историю. Угу. То есть мы надеемся, что это вот какую-то задачу маркетинга это решит. Но на самом деле я параллельно развиваю оба этих проекта. Я не знаю, какой из них быстрее выстрелит и как. Я, знаете, вот я просто делаю и смотрю на реакцию рынка. Смотрю на реакцию инвесторов, потому что мне сложно это оба проекта развивать за свои деньги. Сейчас я их развиваю исключительно за свои деньги. То есть я инвестирую uh-huh. только свои деньги, плюс гранты какие-то привлекаю, там небольшие. Вот. А, понятно, что если бы у меня там был крупный инвестор, это было бы кратно быстрее шло. Но, знаете, хочется не инвестора, а хочется smart money. То есть мне хочется умного инвестора из отрасли, который это понимает и который мне не будет спрашивать через месяц, так где деньги? Понимая, что это немножко долгая игра, и тут надо доверие, репутацию и так далее. Вот, поэтому я
иду с той скоростью, которую могу. Вы же как айтишник можете прикрутить систему совместного финансирования. Когда вы там, условно говоря, выпускаете какую-то там, я фантазирую, цифровую валюту, каждый желающий там инвестирует в такой-то пропорции, там потом это превращается там, в обычную валюту и так далее и тому подобное.
Ну, мы думали об этом, знаете, я изначально, когда делал этот проект, я думал так сделать с виноделами. То есть я их хотел пригласить, условно говоря, вы скидываетесь вот в такую глобальную историю.
Сколько там, примерно, сколько примерно для винодела стоит поставить оборудование для подвала?
Ну, мы исходим из того, что комплект оборудования, минимальная его стоимость где-то будет 5000 евро, включая где-то на 10 тысяч бутылок этих чипов. Вот это все будет стоить 5000.
Ну, для малого винодела придется сильно подумать, прежде чем идти на такую инвестицию. Для больших, наверное, вообще не проблема.
Не, малый винодел, ему не надо ни о чем думать. Малый винодел работает через какой-то общий подвал. То есть вот мы, допустим, сейчас запускаем подвал, и куда он может просто отдать это вино и продать его по этой схеме. И все. Угу. То есть есть кто-то, кто... Вот понимаете, чем хороша система? Ты можешь продавать свое вино в своем подвале, ты можешь продавать вино вот в общем там условном подвале. Тебя это вообще не волнует. Притом мы же сейчас вот будем, когда делать конкурс, мы будем делать так. Я задаю виноделу, спрашиваю, сколько у тебя бутылок этого вина? Он говорит, 1000 бутылок этого вина. Я выставляю на вот этот конкурс, о котором я говорю. Он мне физически в подвал на первом этапе перевозит там вообще 0 бутылок. Но если мы продали там 500, он сразу привозит 500 бутылок этого вина в общий подвал на хранение. Понимаете? То есть можно и по такой схеме идти. Ему даже не надо специально ввозить туда, а потом отвозить оттуда. Все, мы подписали гарантийные письма, он сказал, что у него есть 1000 этих бутылок, он взял на себя страховые обязательства, и мы просто это сделали, и все. То есть тут есть очень много вариантов, которые можно сделать, но они действительно, знаете, я, наверное, сознательно от себя как бы вот эти все юридические вопросы откладываю, потому что они не такие интересные, как айтишные. Я просто нанял там одного эксперта, он мне сказал, что в принципе это все решаемо, и вот я когда технический вопрос решу, я тогда уже погружусь головой, вот в принципе решаемы эти юридические вопросы, на которые я ненавижу.
Понимаю.
Приблизительно так.
Да, ну это действительно очень крутая тема, ну вот я нахожусь в очень приятном таком удивлении от сегодняшнего нашего разговора. Есть ли еще какие-то проекты, о которых вы бы хотели просто там бегло заявить, потому что у нас время уже подходит к концу?
Ну, нет, я просто хотел бы сказать, что вот у нас есть вот эти два проекта, плюс мы еще продаем софт для конкурсов, для автоматизации проведения конкурсов, любых. Uh-huh. И вот у нас есть пару стран, которые только на нашем софте как бы и работают. Поэтому и там эти конкурсы
вы
можно проводить.
Вы можете крекнуть там какой-нибудь конкурс, сидя у себя в Молдове.
Нет, мы этим не занимаемся. Как раз, знаете, они почему нас любят, потому что когда они там кто-то за них считает, они не доверяют. А тут считает какая-то вообще третья сторона, которой вот нет смысла как бы там кого-то кидать, потому что это репутация, да.
И мы то есть у человека, у дегустатора, который пробует, у него есть там какой-то iPad, он там ставит
да,
оценки,
у него, да, моментально. Он там просто табает, все. А потом мы даем результаты. И к нам доверие как бы есть. И вот я вам скажу пример, например, Украина в ее текущем состоянии, в прошлом году на нашем софте провела 5 конкурсов. Украина. Молодцы, я просто поразрался. И вот, да, какие-то конкурсы были небольшие, там было, допустим, там 100 вин всего, там еще что-то. Но они проводили эти конкурсы. И вот вся Украина проводит конкурсы только на нашем софте, например. Ну,
классно, классно,
вот.
Я рад.
И мы это тоже продаем, но это чистый такой вот уже, это просто бизнес, потому что софт есть, это онлайн, там ничего устанавливать не надо, просто запустили, все сделали и все. То есть, по сути своей, я просто хочу сказать, может быть, нашим там потенциальным слушателям, кому это будет интересно, у нас такая экосистема продуктов, и они все с друг другом взаимосвязаны, и они все взаимоподдерживают друг друга. То есть, моя глобальная идея – это создать экосистему винных цифровых продуктов, которые вот покрывают потребности винодела в той или иной степени, ну, в разных аспектах. Вот я сказал, вот есть рейтинг, вот есть цифровые подвалы, вот есть платформа проведения дегустации и так далее. Все это вместе может работать и давать какую-то синергию. Вот, поэтому если кому-то... У нас понятно, что есть вот эти идеи превращения любой бутылки вина в цифровой актив, дальнейшая продажа там, и так далее. У нас просто на все не хватает, но я как айтишник, я спроектировал это так, что это может вырасти во что угодно. В зависимости от того... Вот к нам сейчас пришли ребята из криптоиндустрии, говорят, вот давайте все, мы с вами работаем, мы хотим превращать вино во всем мире в криптоактив. И они к нам пришли, почему? Потому что я им показал вот эти подвалы, показал, как это работает. Они говорят, все, там мы только прикручиваем свою часть, и оно же все будет работать, потому что у вас все остальное есть. Я говорю, да. Сами бы они этого не сделали. Но когда они увидели, как это у нас работает, вот мы сейчас с ними весной будем запускать проект. Вот, вот, поэтому мы вот всех, у кого есть какие-то такие идеи развития, мы с удовольствием общаемся и смотрим, что из этого можно сделать.
Супер. Спасибо вам огромное, Вячеслав, за этот разговор. Давайте напоследок я задам два вопроса. Один, который я давно хотел задать, но он так немножко не встревал в то, о чем мы говорили. А второй будет традиционный про будущее. Первый, такой чуть более философский. Вот у меня последние 10 лет складывается впечатление, что... ну вот как бы вино и цифра, они шли как-то параллельными путями и ни разу не пересекались. Вот был один какой-то есть яркий стартап, с которого мы начали разговор, это Vivino, и больше ничего. Насколько по-вашему, ну сейчас ваши проекты не берем, потому что они как бы только в начальной стадии, насколько вы вообще согласны с таким наблюдением? Если да, то как вы это объясняете?
Посмотрите, на самом деле их огромное количество, потому что мы, ну, знаете, вот как так, человек системный, я еще преподаю системное мышление. Я когда вошел в эту тему, я проанализировал глобальный рынок вайн-тек стартапов. Угу. И я нашел 250 или даже больше винных стартапов.
И про них никто не знает.
Да, их мало кто знает, но они есть. И мы вот сейчас, одна из наших идей, что мы делаем, мы сейчас с каждым из них пытаемся понять, какая может быть синергия, потому что с некоторыми вообще никак. там, параллельно. Там, допустим, есть хардверные, там всякие дроны, которые там для виноделия что-то делают, и там анализ почвы и так далее. Но у нас с ними нет пересечения. Но есть те, с которыми есть пересечение. И мы сейчас каждому из них пишем: слушай, вот мы такие клевые, классные, а вот у тебя такое классное, вот где мы можем вместе заработать. Все. Я таких проектов насчитал где-то около 80.
Которые они реально могут есть. Быть,
да, ну, синергия. Угу. Да. И у нас есть детальный отчет, в котором это все расписано. У меня даже есть статья на эту тему. Я специально расписал экосистему глобальных винных стартапов Landscape. Вот, я вам могу дать ссылку. Вот на я вам давал ссылки на все статьи. Там одна из статей об этом есть, где мы угу. есть. То есть их в реальности достаточно много. И я считаю, что сейчас виноделие будет стремительно оцифровываться. Просто стремительно. У меня, знаете, вообще говоря, моя идея в том, чтобы вот есть понятие block wine. Это когда вино, вот допустим, там у винодела там большая площадь, но есть вот участок там 10 на 10 метров, где самая идеальная ну, как бы экосистема получается, как это, терруар. Да, вот, угу. вот именно там, как солнце падает, именно там почва и так далее. И когда вы можете купить вино, сделанное из винограда отсюда, но глобально, вот я видел эти проекты, мы сейчас с одними аргентинцами там пытаемся договориться об этом. То есть там стоят датчики, вы в течение года видите, какая там была погода, роза ветров и так далее, отслеживаете это все. И если вам кажется, знаете, вот хороший виноград сложно испортить, когда вы делаете, из хорошего винограда можно сделать великое вино, но из плохого винограда хорошего вина вы точно не. И когда вы видите, что по совокупности параметров этот виноградник в этом году, это офигеть и не встать, вы можете проинвестировать в это вино на стадии, когда оно еще виноградом является. Но это возможно сделать, когда есть цепочка контроля от винограда до первичного виноделия и хранения. И вот я уверен, что в ближайшее время появятся вот эти цепочки, когда вы это полностью отслеживаете по вину, которое вам интересно. Вот, например, точно, вот, ну, поверьте мне, 5 лет максимум, и это все будет. Вот сейчас есть элементы этих проектов, а они, вот мы хотим собрать их тоже вместе, с кем-то скооперироваться и собрать. Так что
последний все есть. Вопрос, вот да. практически в продолжение того, что вы рассказали. Какие вот в будущем 5-10 лет вы видите такие наиболее интересные, яркие, заметные цифровые инициативы? Вообще, как будет выглядеть новый цифровой мир вина в этой перспективе времени?
Есть одна вещь, которую я очень боюсь касательно цифрового вина, касательно технологий, связанных с вином. Дело в том, что я когда там своим знакомым рассказывал про свой проект, они мне говорят: слушай, дали мне контакт одного профессора в Кембридже, говорит, вот поговори с ними, и ты поймешь, что ты занимаешься не тем. А смысл заключается в том, что она сказала: слушай, я по химическому составу, вот ты мне даешь вот вино, вот, которое тебе очень нравится, даешь мне химическую формулу, я тебе создам такое. Вот оно будет искусственное, но вот ароматика, вкус, все будет точно такое. И она говорит: понимаешь, пока это дорого, но через какое-то время это будет дешево. И вот я считаю, что вот это самая большая угроза. То есть если вдруг это реализуется, то вот масс-маркет просто... Мы не будем знать, как это вино сделано. Оно сделано искусственно или оно сделано естественно вот со всей этой историей. Просто не будем знать. Это как сейчас с искусственным мясом, когда все, в прошлом году уже люди не могли оценить искусственное мясо от настоящего. Это же проблема. Вот я вижу вот этот большой риск. Но я очень надеюсь, что этот риск, скажем так, в ближайшее время не реализуется. И я все-таки вот топлю за то, чтобы я как потребитель видел вот всю цепочку производства и продажи вина. Она была для меня прозрачна, я мог ее отслеживать, я мог в нее вовлекаться в какой-то момент. То есть, чтобы я был, если я wine lover, вот такой вот продвинутый wine lover, которому нравится это, который в это вовлечен и так далее, я не хочу, чтобы меня винодел ставил перед фактом, вот оно и есть, я ему просто должен доверять. Я хочу быть вовлеченным в процесс. Я вот думаю, что вот цифровизация моей вовлеченности в процесс и возможности контроля того, что я в конечном итоге пью на любом этапе, я думаю, что это вот такая центральная, что ли, тема в цифровизации виноделия. Пожалуй, так.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.